Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Наш сегодняшний собеседник Виктор Петрович Мазурик, известный российский японовед, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Виктор Петрович, вернемся к вопросу о строительстве собора Николая До, который, напомню, занимает один из самых высоких холмов в Токио. Храм на бойком месте, его видно отовсюду, это золотая земля. Строительством занимается русский священник. Как это все возможно? В Токио это чужая территория, это другая культура. Что там происходит в этот момент? Давайте сейчас вот уже к святителю Николаю более подробно перейдем.
Почему именно он выбрал холмы Суругадай для будущего кафедрального собора православного в центре столицы японской? Это понятно, потому что русские архитекторы, если мы посмотрим на средневековые церкви и так далее, они обычно ставились на господствующие, над определенной
чтобы
местностью.
Чтобы доминанта, да, была точка, такая смысловая, некая. Архитектурная и смысловая.
Да, да. Это такое своеобразное, я бы сказал, они такую дорожную карту к небесному граду Иерусалима рисовали. Это как стартовые космические площадки, которые всегда где-то были вот, да, наверху, на холме, и чтобы их, ну, просто чтобы их издалека было видно, и все, тут все понятно. Вот. Поэтому то, что он избрал именно холмы Суругадай, это все понятно. А вот почему разрешили японцы буквально бок о бок с императорским дворцом, с таким обнесенным огромным рвом, это почти как вот Кремль, знаете, там еще ров, да и огромная стена такая крепостная. Это же все-таки средние века, поэтому...
Это очень серьезная история.
Это все защищенное должно было быть, потому что там же войны феодальные шли.
Конечно.
Но они, правда, давно уже закончились к этому времени. Вот в центре Токио, значит, огромный комплекс зданий императорского дома, императорского дворца, значит, и сравнительно близко к нему, поразительно близко, вот эти холмы Суругадай, на которых был поставлен этот храм, да еще вдобавок высшая точка этого храма, высокая колокольня, была выше строения императорского дворца. Она, правда, потом, как японцы сами говорят, но японские боги не допустили, было землетрясение 1923 года, которая разрушила, там был пожар большой в Николай-До, и колокольня рухнула, а вновь отстроенная колокольня была уже ниже. Вот, видимо, денег, во-первых, не хватило уже на такую грандиозную колокольню, а во-вторых, видимо, учли и какие-то вот недовольства, которые высказывались окружающими жителями.
Тонко, молодцы. К таким вещам надо прислушиваться.
Значит, вот японцы, повторяю, элита японская, она в это время рвалась к высотам христианской культуры. Поэтому никакого, так сказать, массового противодействия, особенно со стороны образованных людей, в это время не было. Может быть, было как раз среди каких-нибудь, ну, особо истово верующих людей из простонародья. Хотя вот такая, я бы сказал, фанатическая вера, в какие-то, связанные с какими-то религиозными конфессиями, для японцев не характерно. И почему, я уже пытался, по-моему, в прошлый раз сказать, но повторю еще, чтобы это было понятно. Японцы в своем подсознании, в своих культурных привычках и каком-то таком подсознательном ощущении до сих пор до конца не изжили у себя отношение к миру как к единому, живому, движущемуся существу. Это пантеистическое восприятие мира, которое отразилось в синто, в японском политеизме языческом. Вот японцы, по большому счету, остались все-таки такими вот языческими политеистами, анимистами, тотемистами, там, и все, что, культ предков, там, все, что положено для вот архаической религиозности, для архаического, наивной, детской такой веры в магические чудеса, в обращение ко всем этим духам природы и так далее.
В синтоизме, если я правильно понимаю, нет идеи о боге-личности.
Совершенно верно. Дело в том, что там боги – это...
О едином боге имеется в виду.
Во-первых, нет никакого единобожия, потому что это типичный политеизм. А во-вторых, Да, он еще и не был укреплен средневековым буддизмом, потому что буддизм к политеизму относится крайне толерантно и представляет множество национальных башков разных, природных культов автохтонных, как местные воплощения ипостаси Будды, Бодхисаттв, вот и все.
В таком случае, Виктор Петрович, объясните, пожалуйста, к примеру, если японская интеллигенция, стремясь глубже познать европейскую культуру, старается делать это через христианство, и с этой позиции христианством интересуется, то как же тогда быть с основой христианства, со Христом? Это Бог-личность, это единый Бог, единый в трех лицах. Как это все японцам можно объяснить? Даже если они очень интересуются...
Понятно.
Культурой, да. А не сущностью,
да,
религии.
Вот понимаете, когда начиналась проповедь католиками, иезуитами, доминиканцами, францисканцами, а потом там и протестантами еще в конце 16-го, начале 17 века, то многие вот из этих аспектов вот с этой персоналистской культурой, культурой личности, личного Бога и человека как отражение лика Божьего, которое по образу и подобию создано. Вот этого в головах у японцев, разумеется, не было, потому что у них никогда не было этого «я-сознания». Но вместе с открытием всего комплекса западной культуры для себя, вот это то, что называется буммейкай, как открытие к цивилизации западной, как они говорили, обострился именно гуманистический интерес к личности человеческой. Не только из, непосредственно из христианских текстов, но из литературы, искусства, из вообще вот этой личностно-ориентированной цивилизации. Они же ведь запоем читали таких философов, которые настаивали на вот этом индивидуализме, личностном сознании, причем таком, знаете, даже ну, гротескно противопоставляющем себя сознанию вселенскому или коллективно-племенному, как, например, Ницше. Вот феномен Ницше меня всегда вообще поражал.
Ницше в японской культуре. Очень интересно было бы понять, как это на практике.
Ницше был кумиром японской интеллигенции эпохи конца Мэйдзи, эпохи Тайшо, ну, рубежа 19-20 века. Они им зачитывались и были потрясены Ницше и очень увлечены Ницшем по двум причинам. Первое – это вот это совершенно революционное для их сознания осознание «я». У них было племенное «мы», и было ноль сознания,
а
буддийское, где никакой личности отрицается, так сказать. Там нету, там это не человек вообще, и не, это некий самоосмысленный центр бытия, вселенной просто. А вот первое понимание «я» с большой буквы, давайте вспомним, как на фоне крестьянской общинной культуры России звучали такие тоже квазиницианские революционные слова Горького. Там «человек» — это звучит гордо. Он, как вот, понимаете, на «ты» с богами и так далее. Но это же ницшианское совершенно тоже вот
абсолютно
такое самоутверждение.
Абсолютно.
Кстати, по этой же причине они обожали и обожают до сих пор Горького. Горький у них стоит на третьем месте, наверное, после Толстого и Достоевского.
Да. Я, кстати, видела комиксы «Преступление и наказание». Сначала даже не поняла, что это такое. Там, подумала, Пиноккио с топором. А потом вчиталась, там написано было по-английски «Преступление и наказание». О, думаю, как интересно, надо же. Да, по-своему они это все понимают.
Есть шекспировские комиксы, у них есть комиксы по высокой классике своей, средневековой. Дело в том, что я уже говорил, что японские комиксы, манга. Вот эти манга классические, это не совсем комиксы. Там есть комиксная часть, которая через простейшие действия, отраженные в картинах, передает, значит, вот это движение сюжета. А есть манга, в которых текст и изображение соотносятся совершенно другим способом, контрапунктическим, очень сложно.
Нам этого не понять.
Нет, понять, но только не привыкнуть очень быстро. Это надо очень долго и сложно привыкать. У нас психология по-другому, соотношение текста и изображения по-другому работает.
А я все думала, почему у нас люди, которые учат японские, китайские языки, примерно к третьему курсу начинают есть исключительно палочками? А у них просто сознание уже поменялось. Виктор Петрович, давайте к Ницше вернемся. И даже, скорее, наверное, не к Ницше, а ближе к христианству, потому что то, что вы сказали, это для меня, например, новость, я об этом не знала ничего, и это очень очень интересно, как если они увлекаются к тому же Ницше, какая связь у них возникает в этом смысле с христианской культурой, и как, почему они от Ницше начинают тянуться к христианству.
Вот вы знаете, все хорошо в своем культурном контексте. Апропо про палочки, это к этому тоже. Вот европейскую еду удобнее есть ложкой, ножом.
Я согласна,
да. А вот японскую еду, ну...
Конечно, палочками.
Удобнее есть палочками. Причем значительно удобнее и проще, кстати говоря. И когда вот простейшему этому хватательному рефлексу палочек научится, это очень быстро осваивается, то потом вот к вилке и ложке сложно возвращаться. Потому что подцеплять это и балансируешься, у тебя это свалит все. А тут как пинцетом разберешь вот от малейшей какой-нибудь там рисинки до сравнительно больших кусков. Очень удобно.
Может быть, вообще есть пинцетами?
Можно попробовать.
Можно, но они, это же разного размера, а эти палочки позволяют любой диапазон раскрывать. И очень быстро. Так вот, христианство.
В японском контексте. Как это совместимо?
Ведь Ницше в Европе – это антихристианский философ, правильно?
Это, скажем так, признак кризиса той... культуры, которая базировалась на христианстве.
Ницше, знаменитый его афоризм «Бог умер».
Безусловно.
Ницше. Потом, я не помню, кто из иронических философов.
Ницше умер.
Подпись «Бог».
Подпись,
да.
«Бог».
Значит, он говорил, что он называл Христа первым декадентом. Он говорил, что христиане – это нытики, повторяя некоторые инвективы в отношении христиан, еще с Древнего Рима идущие, что это вот такие, знаете,
мямли.
Да, нытики-пессимисты, у которых нет мужества противостоять вызовам внешней среды, так сказать, и они вот все Богу адресуют, дескать, он все управит, а они будут сидеть и просто верить в него. Крайне наивное представление о христианстве.
И очень плоское.
Да, и вот знаете, в Евангелии очень хорошо сказано, вернее, это в Псалме, простите, в Псалме, там же есть фраза: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Смотрите, там слово «безумный» стоит перед этим высказыванием. То есть, получается, что вот атеистический вызов – это скорее диагноз, чем мировоззрение вообще. И мы знаем, что Ницше закончил свои дни, увы, в психиатрической лечебнице, не выдержав вот этого реального парадокса человеческого бытия. У него очень много для этого предпосылок было, но одна из главных предпосылок – это вот его эта философия, опоры на самого себя. Как вот совершеннейший из ангелов решил опереться на самого себя, и, известно, не найдя этой опоры, скатился с высоты бытия на самый низ.
Очень жаль, на самом деле, Ницше, потому что человек феноменальных способностей.
Да, талантливейший, но Ницше составили плохую службу его окружения, та философская ситуация, которая была в его стране, и, главное, последующие его толкователи. Вот я литературовед по специальности, и поверьте слову литературоведа, тут я готов взять на себя полную ответственность, я готов доказать с фактами и, так сказать, с строгими рассуждениями. Ницше, конечно, больше поэт, чем философ. Это абсолютный такой романтический поэт. А романтики, как известно, они не только Ницше, а все воспевали вот этого героя, который возносится над толпой, над чернью, и там духовный герой. Там,
такой, противопоставляет себя всему окружающему
какой-нибудь
миру.
Какой-нибудь Данко там, или, я не знаю, кто-нибудь еще, который всех ведет там, и так далее. Это чисто романтическая вообще вещь. А Ницше был ярчайшим поэтом. Его вот эти вещи, так говорил Заратустра в Святаре, они производят сильнейшее впечатление. И это вторая причина, почему он так полюбился японцам. Дело в том, что он действовал нелогическими методами доказательства, что для японцев непривычно, для китайцев – да, для японцев – нет, а образными. А это японцы принимают как дети без всякого сопротивления.
Это их язык.
Они просто заболели Ницше. Они обожали всех таких вот этих ярких индивидуалистов, и Горького, и вообще всех.
Поэты романтики, наверное, им очень близки в этом смысле. Лермонтов, к примеру.
Был период повального увлечения романтизмом. А потом, на смену ему, когда начались конфликты 20 века, которые в Европе начались с 14 года, 20 век начался с мировой войны, а в Японии чуть позже, с 23 года, великого токийского землетрясения, когда такой же хаос начался во всем японском обществе, приблизительно как мировая война вызвала в Европе. Вот тогда уже на этих руинах этого хаоса пышным буйным цветом расцвел уже модернизм, конечно, а не романтизм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Мазурик, японовед, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Виктор Петрович, вы про Ницше нам сейчас объяснили, чем он японцам близок.
Да.
Но как в этом смысле, то есть как, если они увлечены Ницше, то при чем здесь христианство? Почему они при этом, увлекаясь Ницше, смотрят в сторону святителя Николая?
Вот при чем, что Ницше был в их сознании тем тараном, не столько философским, сколько художественным, который прошиб вот эту вот веками возводимую невидимую китайскую стену в сознании вот этого корпоративно-племенного «мы», или вообще отказа от личностного подхода к оценке любой. Вот у японцев, например, нет перспективы в живописи. Хотя вообще закон перспективы на всех полюсах Земли, не договариваясь, он как-то так естественным образом изобретается просто по опыту того, что нам предметы более далекие кажутся меньшими и так далее. А почему это происходит? Потому что мы воспринимаем свою позицию наблюдателя как центральную. И мы от себя ведем картину мира, а от нас вот луч зрения, он сужается чем дальше. Это закон нормальной перспективы. А почему в иконах используется закон обратной перспективы? Это объяснили вот искусствоведы и философы конца 19 уже века. Потому что там с точки зрения божественной, это же окно из мира Бога в мир людей. Поэтому там то, что ближе к Богу, то больше по смыслу. И оно в символическом изображении иконы, оно больше. Там то, что стоит на заднем плане, вот там какие-нибудь святые, допустим, они крупнее. А какие-нибудь мелкие обыватели, которые толкутся у их ног, как лилипуты, они меньше. Там закон обратной перспективы. Там, наоборот, взор идет вот оттуда. А у японцев ни оттуда и ни отсюда.
А откуда?
От «мы» вот этого. А «мы» везде. Богов, вошков очень много, и вот этого племенных глаз очень много. Поэтому любая точка равноправна зрению. Поэтому вот не выстраивается перспектива. А японская живопись, нихонга, принципиально плоскостная и принципиально условная, нереалистическая. Там нет не только закона перспективы, отражающего наш физический взор, реалистический, психологию взора, но там нет закона светотени и так далее. Там, как правило, прямые переходы цветов. Это такое декоративное, как бы, что-то типа панно или инкрустация какой-то. На ширмах вот они писали. Нихонга такая школа. Она до сих пор, кстати, существует наряду с сей-йога, с европейской живописью.
Слушайте, как интересно. Получается, что вот в это самое коллективное «мы»,
да-да-да,
которое обуславливает собой,
да,
и
да,
такую живопись, да, и такое, да, письмо, да, и такое мировосприятие, врывается Ницше со своим «я». И вслед за Ницше японцам становится уже гораздо проще понимать...
Но не только Ницше. Ницше просто был одним из ярких таких вот мыслительных, да, вот этих таранов. Но началось-то все-таки не с Ницше все. Честно говоря, началось все как раз с христианства. Еще в 16 веке, когда ни о каком Ницше еще никто и не слышал и так далее. Но, повторяю, японцам было освоить это на ментальном, психологическом уровне чрезвычайно сложно. И когда началось быстрое, поневоле быстрая вестернизация всей культуры японской, материальной и нематериальной, и государственных систем, и всяких социальных структур, партий политических там и всего прочего, и там очень многое исходит из культуры индивидуальности, свободных индивидуальностей, которые сообща как-то решают какие-то вопросы. Вот тут это надо было осваивать, и тут пригодился и Ницше, но и не только он. Продолжающаяся проповедь христианства, ну, не меньшую роль, чем Ницше играли. Русская литература, например, христианская, а многие переводчики вышли из учеников прямых или учеников-учеников, тех, кто осваивали русский язык в миссии Николая Японского, такие как Нобори Сёму, например, там, один из первых переводчиков русской литературы. Один из первых, кстати, переводов русской литературы была это «Капитанская дочка». Правда, это был не перевод, а пересказ такой очень забавный. Там все было вестернизировано, одни черты. Там, например, Иван Гринёв был Джоном, но Маша натурально Мэри. Но они на картинках в стиле укиё-э, которые там были инкрустированы в эту книгу, они там все в платьях, у них узкие глаза, раскосые, они абсолютно японцы, А у дворян там два меча, по-моему, как у самураев. Там, значит, в общем, там очень многое такое.
Стесняюсь спросить, а Пугачев как там выглядел?
Честно скажу, не помню. Вот, но, наверное, я так полагаю, что как какой-нибудь Эбису, как какой-нибудь Эдзо, этот северный варвар, там вот, с которыми они, японские казаки, вот эти самураи, воевали не то что там десятилетиями, а столетиями.
Не якудза, иными словами.
Да нет, якудза – это организованная преступность. Это воры в законе, это, знаете, такая теневая структура, теневой кабинет, теневые экономические, там, социальные, политические структуры и так далее. Это другое. И так вот, вот в момент, когда началось активное и очень непростое освоение культуры личности, культуры вот этой внутреннего мира, самостоятельности оценок души и так далее, все ухватились, как я уже сказал, интеллигенты за христианство. Они все просто принимали крещение повально. Это общее было явление среди интеллигенции. И политики, и ученые, и художники, писатели, поэты.
Но они осознавали это или просто мода пошла?
Значит, для них сначала, ну как сказать, там был, конечно, элемент, ну что значит мода? Я же говорю, что им нужно было осваивать вот эту новую ментальность, иначе они не вписались бы в эту новую цивилизацию. Это был некий ключ, некий волшебный вот этот вот «Сим-сим, откройся», понимаете? И они просто как вот ключик Буратино искал, чтобы открыть эти вот светлое будущее, значит, воротца. Точно так же они стремились к христианству как к ответу на все вопросы, которые им были непонятны в западной культуре.
А находили они их там?
Вот тут уже более сложно, значит. Вот мне, например, известно, как японские писатели к этому подходили. Были люди разные. Одни, например, как Китамура Тококу, поэт-романтик. Он, кстати, мечтал стать журналистом и философом, но так ему судьба сулила стать поэтом-романтиком. Он возгорелся вот этой идеей христианства необычайно. Он был таким просто, ну, истовым неофитом и так далее. Но вот этот его духовный корабль очень быстро разбился о рифы быта. Он, столкнувшись с застойно-феодальным мышлением в политических кругах, в партиях новых буржуазных образовавшихся, которые фактически по модели феодальных кланов образовывались, в косности, вот это неповоротливость, все, он отчаялся и наложил на себя руки.
Ого.
Кстати, самоубийств среди японской интеллигенции эпохи вот этой переходной было так много, что, в общем, мартирологи знаменитых деятелей культуры Запада и Востока, они составляют очень значительную просто по количеству страницу. Если кто из вас читал книжку Григория Чхартишвили, простите, «Писатели самоубийства», это просто такой аннотированный, комментированный каталог всех вот этих вот знаменитых в мире самоубийц, начиная там от Древней Греции и Рима и на Востоке там все. Так вот там Япония, причем Япония именно эпохи Мэйдзи, занимает выдающееся место, не только потому, что Чхартишвили японист, но еще и потому, что их действительно было очень много. Это было столкновение вот этой вот многовековой, многотысячелетней даже восточной цивилизации с этой вот такой же многовековой христианской. Более новый, кстати, потому что христианская цивилизация не античная, она средневековая.
И как же на этом фоне возникает собор Воскресения Христова Николая До рядом с фактически оградой императорского дворца?
Да-да.
Если так, такая сложная история.
Так вот, значит, еще раз чуть-чуть докончу то, что я начал рассказывать. Вот одни сначала возгорелись, потом быстро погасли, и даже с отчаянием для себя. Другие долго-долго танцевали вокруг, присматриваясь и так опасливо заглядывая за ограду христианское мировоззрение, и так до конца туда не вошли, как писатель Акутагава Рюноски, например. У него есть множество рассказов на эту тему. Кто интересуется творчеством этого писателя, могут почитать его сборники новелл. Самый крупный был издан рижским издательством «Полярис» в 90-е годы.
«Ворот Расюман», я помню, что-то такое.
Четырехтомник полярисовский, самый полный, хотя это далеко не полное собрание новелл Акутагавы. Так вот, там есть много сюжетов, связанных с христианством. Вот я не помню, есть ли там такой сюжет, в двух словах скажу, он очень интересный. Однажды пришла, во времена, кстати, Николая Японского это было. Нет, простите, это было раньше. Это, пожалуй, было во второй половине XVI века. К одному из католических вот этих португальских или испанских падре, по-японски это тогда звучало батерен, пришла некая в слезах и отчаянии женщина и сказала, что она отдаст в крещение своего единственного сына, который для нее дороже жизни, если они его вылечат, а он тяжело и безнадежно для японских врачей болен. Но она слышала, что христианские врачи западные, кудесники, и они могут вылечивать такие болезни, которые для японских эскулапов недоступны. И вот она сказала, что я вам его вот отдам на крещение, так сказать, он будет вашим адептом. Но расскажите мне, что это за учение? И вот молодой священник стал ей рассказывать жизнь Христа. Увлекшись, он, дойдя до голгофских страданий, он чуть ли не вскочил с места, у него там горело лицо, слезы в глазах были, все. И вдруг женщина резко встала и сказала: «Я никогда вам своего сына не отдам». Тот был растерянно спросил: «Почему?» Она сказала: «Если правда все то, что вы говорите об основателе вашего, о земном основателе вашего учения, о вот этом Богочеловеке Христе, то я такого Бога не принимаю, я его боюсь и так далее, потому что ваш Бог, вот небесный Вседержитель, очень жесток. Он для высокой цели, так сказать, не жалеет никаких средств. Он единородного сына своего отдал на мучения и поругания и глумления только ради спасения своего произведения, мира, который он сам создал. Как же я могу вам, которые такую вот религию несут людям, отдать своего единственного сына?» И она ушла. Так сказать, это вот одна из новелл Акутагавы, которая говорит о разных всяких сомнениях и метаниях.
Сильно.
Вы знаете, таких много. У самого Акутагавы очень много таких разных подходов к христианству. Или был писатель Сига Наоя, самый высокочтимый прозаик этой эпохи, эпохи конца Мэйдзи. Он сначала 6 лет изучал тщательно христианство, а потом заявил... Он, правда, не православие, он протестантизм пытался освоить. С его таким морализмом, как известно, с очень жесткими всякими установками, очень жесткими. Мы знаем, что православие как раз отличается удивительной гибкостью, незыблемостью центрального канона и удивительной гибкостью, так сказать, воплощения в реально меняющихся исторических...
Во второстепенных вопросах.
Поэтому у нас и не было всяких этих вот... реформации, контрреформации, всяких этих внутрицерковных войн и так далее. А тут, значит, протестанты ему внушили морализм. Ну, да, но, кстати, этот раскол был вызван политическими, по преимуществу политическими причинами. Вот, вот этот внутренний организационный раскол между старообрядцами и никонианами, он начался по техническим вопросам.
Давайте мы...
А политики сделали его глобальным и непреодолимым расколом, столкнули лбами людей, и вот пошла писать губерния, был создан вот этот Госдепартамент по делам религии потом, Петром и его последователями и так далее. И, а теперь вернемся к японцам.
Да, у нас, к сожалению, уже совсем немного остается
времени. Сига Наоя, он сказал: я не принимаю христианство, потому что все мое существо не укладывается в прокрустово ложе протестантского морализма. Он говорит: я чувствую, что есть некие аспекты, которые во мне, в моей природе человеческой, в интуиции моей, в эмоциях шире, чем вот тот узкий путь, который мне предлагает христианство. Он сказал: нет, я чувствую, что я не могу быть христианином. Вот такие были подходы. Но все-таки вся интеллигенция заинтересовалась японцами. И поэтому то, что предоставили в центре столицы земли тогдашняя администрация, скажем так, императорская, императора-просветителя, еще раз подчеркну, в этом ничего удивительного нет. Просто нашлись очень хорошие, так сказать, менеджеры, которые объяснили, что вот можно сравнительно дешево купить вот эти земли. А на Суругадай там так получилось, что там были сравнительно такие дешевые земли, бесхозные. Там не было ничего существенного до этого построено. Никаких там синтоистских крупных сооружений или буддийских. Тогда бы это закрыло это место для... И вот были выкуплены эти земли. Но никто еще ведь не подозревал, какого масштаба будет строительство. Когда был построен вот этот мощнейший византийский собор византийского стиля, то все ахнули, но уже поздно было, поезд уже ушел. Вот. Так что здесь вот, ну, сложились обстоятельства объективные, субъективные японской культуры, и это вызвало вот это чудо Николая До.
А лично заслуга святителя Николая есть в этом, в том, что все-таки оставили, скажем, собор такого размера? Буквально вот в нескольких словах, если можно.
Он умел разговаривать со всеми. К времени конца его жизни и конца жизни императора Мэйдзи, вы же сами говорите, что он был уже авторитетом крупным. Понимаете, эти все вопросы уже были закрыты. То, что осветил своим благословением святитель Николай, уже было недоступно ни для кого, даже в японской элите, политической там и так далее. Кстати, начало национализма, которое могло бы нанести серьезный урон храму, началось уже после смерти святителя Николая. И, может быть, не в последнюю очередь, из-за того, что не было такого вот мощного просветителя, да, как Николай Японский. Скатывание, ну, удар по этому всему нанесло землетрясение токийское, которое вызвало хаос социальный. А хаос этот стали вводить в берега полицейскими методами. А тогда правительству нужно было опираться на какие-то очень такие вдохновляющие, харизматические имиджи, культурные фигуры, поэтому стали обращаться к синтоистским богам, и вот пошло скатывание в национализм, в шовинизм, в милитаризм, ну, и кончилось это все 45-м годом.
Виктор Петрович, спасибо за ваш удивительный рассказ. Честно скажу, это может сидеть вот так вот просто и слушать часами. Но у нас, к сожалению,
мы так и делаем.
Хронометраж, да, в общем, из часов только один.
Знаете, дело в том, что всякий, кто хоть косвенно соприкоснется с такой крупной личностью, как Николай Японский, это мне говорили очень многие люди. Они говорят, я вот прочитал там парочку статей еще каких-то там, и вдруг я выяснил, что у меня там начинает расширяться некоторый такой спектр действительности, который включает в себя не только, скажем, японскую историю, где он жил и работал всю свою жизнь, но вопросы, касающиеся непосредственно меня, русской истории, русской государственной истории, искусства, философии, вообще всего, и даже моей личной жизни. И выясняется, что вокруг меня появляются какие-то необыкновенные люди. Это я по себе испытал. Вы знаете, у меня жизнь волшебным образом преобразилась после того, как вот меня крестили духовные чада Николая Японского. Я просто не сразу, но потом, задним числом, вспоминая себя до того и после, я понимаю, что я просто стал другим человеком.
А вот это давайте будет тема нашей третьей с вами программы, если позволите.
Тема чего?
Преображение личного опыта, которое может быть связано с именем святителя Николая.
Да, но я предпочитаю не о себе рассказать, а вот о многих моих знакомых, которых Николай Японский привел к открытиям необычайным.
Очень хорошо.
Итак, Виктор Петрович Мазурик, известный российский японовед, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, был у нас сегодня в программе «Светлый вечер». Еще раз большое вам спасибо за столь содержательный рассказ. Для вас работали Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».